В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Аванес Игитян, политический аналитик, бывший глава делегации Армении в ПАСЭ, из Баку Егана Гаджиева, независимый политический аналитик, и из Тбилиси политолог Ирак Климчедлишвили. И в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы обсудим резко обострившуюся международную политическую обстановку в результате крушения Боинга 777 малазийских авиалиний, предположительно сбитого сепаратистами в Донецкой области. Эта катастрофа вызвала жесткую реакцию Запада, который обвинил в трагедии Россию. И мой первый вопрос в Ереван, Аванес Игитян. Насколько серьезным вы считаете сегодняшний кризис в отношении России и Запада, и вообще каков расклад сил сегодня сложился? Видите ли вы единство в позиции Запада, и какие будут у всего этого последствия?
Ну, конечно же, уже даже невооруженным взглядом видно, что конфликт давно вышел за пределы, скажем так, да, российско-украинских взаимоотношений. И явно наблюдается поляризация, которые, вот как вы сказали, да, Запад, Россия, и сегодня уже даже видно, что позиции Соединенных Штатов и европейских стран во многом объединяются. И, конечно же, вы правильно сказали, что это связано также с крушением малазийского Боинга, так как мир понял, что в любой момент эта кажущаяся региональная проблема может выйти за пределы региона и может затронуть любого, да, гражданина любой страны. Потому что, в конце концов, кого бы ни обвиняли в этом, ну, логика подсказывает, что все-таки это было сделано не на государственном уровне, а и даже как сам представитель России в ООН Чуркин заявил, что если даже это сбили сепаратисты, как он сказал, то они просто перепутали. Перепутали — это означает, что есть какие-то определенные вооруженные люди. Кто-то назовет их бандитами, сепаратистами, ополченцами. Но одно ясно, что это неформальные вооруженные формирования, которые никому не подчиняются. Я имею в виду, не подчиняются гражданской власти. Никто их не контролирует. Когда у таких людей находится такое грозное оружие, ракета может вылететь уже за пределы, что было там всего лишь возможность.
Ну да, безопасные зоны, в определенной мере 10-километровая зона, она уже является выше нее, уровень это безопасная для полетов зона.
Да, и самое главное, что это оружие, оно, ну, какой-то там человек, какой-нибудь главарь, там, командир полевой или что, он решит продать это оружие кому-то, да, и это оружие может оказаться в любой стране, у любой группировки.
Да, это проблема международная, но какие будут, я бы хотел вас увести от обсуждения, собственно, Боинга и конкретной ситуации к последствиям того, что происходит. Просто какие последствия будут для России, какие действия может предпринимать Запад помимо, собственно, своих санкций в отношении России? Может ли, например, измениться политика Запада в отношении Украины, Грузии, в отношении Южного Кавказа в целом?
Давайте все перечисленные ваши последствия связывать как-то к отношению к России, потому что та или другая страна, вот в частности Армения, завязана на России, и, естественно, на Армению это будет иметь непосредственное отношение. О чем говорит Запад сегодня? Запад рассматривает три варианта. Ну, то, что политическое давление и изоляция, она существует в выражениях в разных уровней и разных стран, это уже видно. Вторая форма давления или санкции, скажем, это экономического характера. Сегодня рассматривается четвертый этап. Если первый этап – это были конкретные люди, второе – люди вокруг и в бизнесе, третье – это секторальные организации, то сегодня рассматриваются уже финансово-банковские санкции. То есть конкретно банки, которые обслуживают бизнес и которые, кстати, российские банки присутствуют и в Армении, будут иметь проблемы. Параллельно рассматривается, но очень осторожно, проблема военного характера. Я недавно как раз был в Брюсселе. Она рассматривается не в плане там военной поддержки и помощи, а особенно вот после крушения Боинга рассматривается в плане разоружения этих формирований от такого типа оружия. Об этом говорится осторожно, потому что все понимают, что военное такое вмешательство, оно может привести, ну, к очень масштабным проблемам. Естественно, если вы заговорили также о регионе, конечно же, на регион это будет иметь непосредственное отношение. Если мы возьмем так фигурально, что сегодня противостояние между Западом и Россией совместилось с границей между Грузией и Арменией, да, если возьмем по ориентациям, то, естественно, эта напряженность, она подействует прежде всего и на регион, и на эти страны.
Давайте послушаем нашего эксперта из Баку Егана Гаджиева. Егана, скажите, пожалуйста, вот я сегодня открыл журнал Newsweek, на обложке фотография Владимира Путина в черных очках с горящими огоньками в этих очках, и написано «Пария. Враг западного общества номер один». Вот такая яркая фраза и яркая картинка. Собственно, я предлагаю вам продолжить ту же тему. Как вы оцениваете глубину кризиса между Россией и Западом, который сегодня очевиден для всех?
До того, как был сбит пассажирский авиалайнер, отношения России и Соединенных Штатов и Евросоюза, они уже были испорчены после Майдана и заложенности. Скажем, отношения России на весь процесс и его позиции, а после уже аннексии Крыма и последствия всего того, что, то есть позиции России. То есть уже отношения были испорчены, сам факт сбитый Боинг, она еще более ужесточила отношение к России, потому что в один момент с этим инцидентом, если можно так сказать, в один момент все во всем мире стали против России. Конечно, большинство в России, скажем, цивильная часть, хочет думать о том, что они против Путина, а не против России, но так как глава этой страны и по результатам, скажем, соцопроса в населении, настолько они объективны, у меня нет возможности этого определить, но показывает эти результаты о том, что рейтинг Путина в этой стране, она в России, она большая. В один момент
да, но это гигантская против... такая пропагандистская кампания, которая была в России на протяжении всего этого времени. Вы знаете, можно я замечу, да, сделаю одно замечание?
Да, конечно.
Вот я заметил, что вы сказали о Крыме, вы сказали о ситуации на востоке Украины, но мне кажется, все-таки западное общественное мнение, не было его внимания так приковано к этой всей ситуации.
Да.
Вот именно сейчас произошло то, что украинская ситуация после Боинга и вообще взаимоотношения с Россией вышли на первое место.
Она стала более актуальна.
Да. Как это повлияет на будущие отношения? Ведь западные правительства не могут игнорировать общественное мнение. Что будут делать эти западные правительства?
Я на этот вопрос хочу ответить, делая аналогию в истории. Давайте вспомним 1983 году, когда советский истребитель сбил южнокорейский авиалайнер. После тогда еще в Советском Союзе не было в США и в Евросоюзе таких инструментов, как впрямую действовать на Советский Союз. Сейчас времена изменились, и США и Евросоюз имеют инструменты, как в экономическом плане и в других тоже. После 83 года что случилось? После 3 года началась перестройка, а вообще после 8 лет был развал Советского Союза. Конечно, сейчас утверждать о том, что этот процесс будет, то есть режим Путина, она будет, если можно так называть, конечно, развалится в ближайший год или 5 лет, это трудно сказать, но то, что раньше было за десятилетия, она сейчас ускорится, и это однозначно. Мы за последние недели, за 5 дней после, скажем, этого крушения, все позиции Запада, Обамы и канцлера Меркель и премьер-министра Камерона и также Оланда о том, что должна ужесточиться отношение по России. И это не просто экономические санкции, скажем, точечные, или как и то есть отметил наш ереванский собеседник, это уже прямые банковские и прямые экономические, скажем, серьезные санкции, я так думаю. И помимо этого, я думаю, будут более западные организации, они будут более активно работать с политическими организациями в России, я так думаю. Если в начале века, скажем, или в середине 20 века это были партизанские, то сейчас и будут партизанские в виртуальном тоже. И я думаю, что это возможно, и я более чем уверена, что это самый большой ошибок последних лет России, потому что после развала Советского Союза у Запада была большая надежда и большие вклады на, скажем, процветание России. Но как только Россия пришла в себя, она показала, что истинное лицо, и она показала, какая она, учитывая последние три столетия российских государственного строя, когда она была капиталистическая, когда она была советская, когда она была империя, она всегда была держава. Но меня очень интересует вопрос о том, что как этот процесс будет повлиять на наш регион. Я думаю, что после этого в нашем регионе, конечно, в Грузии будут более углубленные отношения с НАТО и европейских странах у Грузии.
Да, вот вы предварили мой вопрос нашему тбилисскому эксперту, да. Как раз. Давайте спросим все-таки нашего эксперта в Тбилиси, политолога Ираклия Мчадлишвили. Ираклий, вот, собственно, насколько могут измениться подходы Запада, которые, ну, можно сказать, в последнее время в Грузии не раз критиковали Запад за то, что он такую сдержанную позицию в отношении Грузии занимает, в отношении интеграции с Евроатлантическим альянсом, в частности, да, что не дается ПДЧ, МАП, там все время кормят какими-то такими обещаниями, пытаясь умиротворить Россию. Считаете ли вы, что сегодня реально возможно, что Запад пересмотрит свою позицию и Грузии, как минимум, ну вот план действий могут предоставить уже этой осенью?
Я не думаю, что в Грузии будут какие-то особые изменения, мы действуем, и наша политика, значит, действует в рамках общезападного или общеевропейского и американского, в рамках вот западной политики. Что касается политики Запада, по-моему, я не думаю, что там острота или вот как у нас некоторые люди или группа людей критикует Запад, что вот не хватает остроты. Нет, я так не думаю. Но я думаю, что вот какие-то меры или вырабатывание новой стратегии, это надо было давно начать, потому что вот это противостояние, это не началось вот после украинского кризиса, после начала Майдана, а это имеет более глубокие, не такие там 100 или 200 лет. Я говорю, после развала Советского Союза, потом вот после начала 2000-х годов пришла группа людей, связанная вот с структурами внутренней безопасности, вот которые шаг за шагом постепенно начали, если использовать жаргон, завинчивать эти гайки, ужесточать внутренний режим страны. Вот мы в постсоветском пространстве это все чувствовали, что вот дело идет к большому противостоянию. Да?
А вы понимаете логику? Вот это какая-то просто внутренняя логика, что люди, сотрудники спецслужб российских, вот они просто пришли и действуют по той логике, которая им имманентна. Я, например, не понимаю. Я не понимаю, как страна, у которой катастрофическая ситуация с демографией, у которой слабая достаточная экономика, вступает в противостояние, причем со всем миром. Вам не кажется, что речь идет все-таки об ошибочной какой-то стратегии?
Конечно, это ошибочная, но здесь, видите ли, в чем дело? Вот у этих структур в руки попала власть, они умеют
по-другому
управлять
не умеют,
теми,
да?
методами, да, которые они знают, и какие тренинг они получили, какие знания они получили, вот так и управляют. Это, кстати, не очень такое уникальное, если посмотреть смотрят вот, ну, историю, мировую историю, не уникальная там вещь на самом деле. В старом Риме тоже вот императорскую власть как-то заменила императорская гвардия в определенном, когда императорская власть деградировала. Такая тенденция имеется вот в таких больших структурах преторианцами. Потом в Турции в 15 веке тоже было, когда власть султана была заменена яничарами, по-моему, ихней гвардией. Потом они, и в обоих случаях это большим кризисом окончилось, окончился очень плохо для этих людей. По-моему, то же самое, что-то похожее происходит в России, произошло. То есть в России, когда вот политическая власть, это коммунистическая партия, на самом деле это была, конечно, примитивная, не демократичная, но это была политическая власть. Это дискредитировалось, и оказалась политическая сфера такое не занятая. И они, это была оккупированная вот, людьми внутренней безопасности, в руках которой, у которых была власть.
Хорошо, Иракли, а что теперь?
Механизмы контроля.
Да, давайте перейдем к текущему моменту. Да, что теперь? В какой ситуации оказался Владимир Путин, и что он будет делать?
Значит, что касается вот последствий самолета, катастрофы самолета. По-моему, там, значит, такой прямых последствий это не будет иметь на дальнейшее развитие событий. Но для режима, Путина эта вещь содержит определенную опасность, то есть расследование этого дела. Если будет расследовано падение самолета, то там возникнут вопросы к людям, которые вот имели оружие в этом регионе. Откуда это, какого типа оружия, откуда у них это оружие попалось. И, значит, могут так накопиться очень много информации о связях, на самом деле, вот, террористов или восставших людей.
Сепаратистов,
групп,
да.
Вооруженных групп и Москвы, сепаратистов и, значит, России. Так что это, вот это и есть опасность, Саня. То, что, допустим, ошибочно сбили самолет или не ошибочно.
Ну, вряд ли. Мы можем вот, предположить, что кто-то там специально стрелял по гражданскому очень борту. Да.
Да, может и такая версия возникнуть, но мне как-то маловероятно. Ну, кажется, да. Это очень такое сложная комбинация, и мне кажется, что как раз то, что сбили самолет, это как-то перепутал карты или как расклад Москвы и сепаратистов в том регионе, которые вот-вот собирались уничтожить там большую часть украинской армии.
Да, вот я как раз видел сегодня интервью одного из российских политологов, который сказал, что поражение Кремль попытается компенсировать победами на других направлениях евразиатской интеграции. У меня вопрос в Ереван, Аванес Игитян. Аванес, ну, собственно, давайте поговорим о будущем интеграционных процессов. Не считаете ли вы, что и на этом поприще у России могут быть сейчас большие проблемы? В частности, говорят о том, что может возникнуть определенные такие трения между участниками будущего Евразийского союза, и что, например, Белоруссия и Казахстан чувствуют себя в данной ситуации не очень комфортно, объединяясь с Россией. А что вообще с Арменией? И вообще, как вы смотрите в широком таком контексте на евразийскую интеграцию?
Члены Альянса чувствуют себя дискомфортно, потому что если исходить из всех политических и экономических и военных договоренностях, которыми обременены члены Альянса, они должны непосредственно участвовать с Россией, ну, как минимум в политическом плане. Если мы говорим так же о договоре о коллективной безопасности. В то же время мы сегодня не слышим, мягко говоря, не слышим голоса других членов Альянса, или же слышим их недовольство, хоть и очень осторожно. Что касается Армении и интеграционных процессов, прежде чем прийти к Армении, Еще один вопрос. В конце концов, одна из составляющих этих альянсов, все-таки она, помимо политической, конечно, это экономическая. Но как можно сегодня говорить об экономической составляющей альянса, когда бизнес боится входить в эти зоны? Да, когда речь идет о санкциях, разговор о санкциях зачастую намного опаснее, чем сами санкции. Что касается интеграционных процессов, да, и вот смотрите, если мы даже будем смотреть по прессе, по заявлениям тех людей, которые готовят Евразийский экономический союз, который должен быть готов вот буквально к 1 января, мы их не слышим. Воодушевленность, которая была слышна там в сентябре со стороны людей, близких к власти, о том, что вот мы будем соучредителями этого союза, и войдем, и будет такой бум развития, их тоже не слышно. Не слышно хотя бы потому, что сегодня уже стало ясно, что, ну, как минимум, Армения не нужна в Евразийском экономическом союзе. Тогда вопрос стоял об основном игроке, об Украине. И все давление на Грузию, на Армению, ну, на Молдавию был направлен прежде всего против Украины. И речь шла о срыве Вильнюсского саммита в ноябре. Сегодня все это прошло. Сегодня вопрос Украины вообще не стоит в повестке дня.
У меня вопрос в Тбилиси, Ираклием Чедлишвили. Как вы оцениваете вообще вероятность ужесточения политики России в отношении Южного Кавказа, в частности Грузии?
У меня нет однозначного такого ответа на этот вопрос. Мне кажется, что Украина привлекает, вот как уже наш армянский представитель сказал, Украина привлекает очень большое внимание России. Россия не может дать задний ход, и в то же время абсолютно исключено, что он сможет сделать перелом в этом вопросе. Это, видимо, растянется, засосает вот эта трясина. А что касается западной стратегии, мне кажется, что, конечно, Запад должен принять меры, чтобы это агрессия не возросла, это заключает в себя и экономические механизмы, и военно-политические, и дипломатические, и так далее. Но и стараться, чтобы она не вышла в горячую фазу, то есть не произошла радикализация, чтобы и Россия, и Запад не ставились в один плоскость, потому что это в такой хаотичной ситуации, вот, по-моему, это и есть для России сейчас шанс, чтобы всех положить на одно там плоскость. Что касается, вот исходя из этого, мне кажется, что режим для южнокавказских государств станет мягче, климат станет мягче, то есть внимание не будет на нас, и это будет хорошо. Мне кажется, вот, я не исключаю такой вариант.
Понятно.
Что должны мы сделать, вот, южнокавказские страны в этот период? Мы должны, по-моему, воспользоваться, не просто так ждать. И вот как раз с усиленными темпами значит, вот, внутренне реформировать. Вот как раз внимание России мешает, по-моему, этим государствам производить вот демократические реформы. И мы должны вот постараться демократические реформы и в то же время демократические реформы в структурах безопасности. Это иллюстрация и вот очень многие прозрачность управления и так далее. Вот это и есть гарантия нашей безопасности.
Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Аванесса Гитян, политический аналитик, бывший глава делегации Армении в ПАСЭ, из Баку Егана Гаджиева, независимый политический аналитик, и из Тбилиси политолог Ираклием Чедлишвили. Спасибо за участие в нашей программе.